по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии, 627-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами эфирная команда. И сегодня мы выходим в записи. Вся наша программа сегодня идет в записи. Но это не значит, что мы не будем читать ваши комментарии, ваши письма. Обязательно будем читать, тем более, что с прошлого раза у нас много интересного осталось. И очень важных разговоров немало. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. А мы с вами в послании к Ефесянам. И, друзья, сегодня, завтра у нас две последние передачи, или, так скажем, заключительные передачи. Надеюсь, они все-таки не последние, но заключительные. По посланию к Ефесянам. После этого мы с вами будем читать псалмы. Поэтому, друзья, готовьтесь, пожалуйста, к этой части нашего эфира, тем более, что псалмы с нами, или мы с книгой псалмов будем надолго, там где-то 2 месяца, по-моему, даже и больше, чем 2 месяца эфиров мы будем как раз в книге псалмов. Я напомню, что мы читаем от Бытия до Откровения, мы переходим от Ветхого Завета к Новому и обратно, и наша задача прочитать Священное Писание целиком, но не просто прочитать, но также и осмыслить, понять, что Господь хочет сказать сегодня каждому из нас. Я напомню, что вы нам также можете писать, и сегодня, несмотря на то, что предзаписан у нас эфир, мы ждем ваши сообщения через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы называются «По страницам Библии», и другие группы, страницы, места, где вы находите нашу трансляцию. Мы с вами сегодня продолжаем и почти завершаем разговор об оружии, которое дал нам Господь, о том снаряжении, которое дал нам Господь. Мы с вами говорили уже неоднократно про то, что мы с вами участники духовной битвы. Духовная битва не далеко где-то, не в отрыве от нас. Духовная битва с нашим непосредственным участием происходит. Но для этого участия нам дано определенное вооружение. Мы не просто так приходим и что-то такое кричим, вот, и даже вооружение нам дано не для того, чтобы им размахивать. Мы говорили несколько раз о том, что большая часть оружия, которое нам дано, это оружие для защиты или снаряжение для защиты. Будут 2 исключения. Мы с вами сегодня эти 2 исключения увидим и поймем, почему это так. Но, по сути, первое, к чему мы призваны, это научиться стоять, причем стоять твердо. Интересно, что когда мы стали об этом говорить, активизировались те из вас, друзья, кто бросает вызов христианской вере. Я сегодня хотел бы несколько таких писем прочитать, ответить и вам, ну, по крайней мере, постараться начать отвечать вам. И также сказать другим христианам, обратиться к другим христианам и поговорить о том, каким образом мы с такими вызовами работаем. Но прежде чем что-то на эту тему отвечать, я хочу заметить следующую вещь, что ведь сама идея попытки опровергнуть христианскую веру, бросить вызов христианской веры, это ведь совершенно не новая идея, совершенно не новая мысль. Это было с самого начала христианства. И я в связи с этим хотел бы сделать такие 2 вывода для как христиан, так и для неверующих. Вывод для христиан. Когда на вас нападают, когда вам что-то такое говорят, даже если вы не можете на это сразу ответить, даже если вам нечего на это ответить, поймите, пожалуйста, что вы не первый, на кого так нападали. Поймите, пожалуйста, также, что, скорее всего, где-то в истории христианства уже даже есть ответ на эти аргументы. Причем зачастую ответ на эти аргументы мы находим не где-то в истории христианства, а мы находим в Библии, в Священном Писании. Ну и второе, для тех, кто пытается напасть на христианство, тут, скажем так, скорее всего, какой бы аргумент вы ни придумали, этот аргумент где-то уже звучал в истории человечества. Возможно, что-то новое появляется в связи с развитием истории, но опять даже это новое – это развитие некоторых уже существующих тем. Ну вот как и здесь. Игорь Бухарин пишет письмо, пишет комментарий, который на самом деле звучит снова и снова. Он пишет, почему в крестовых походах гибло столько людей во имя Бога? А разве не могли люди другой веры верить во что-то другое? Зачем их надо было убивать? Почему церкви построены на костях и кости святых типа хранятся в церквях? Мне лично кажется, что это сатанизм. И дальше он пишет про то, что славяне были язычниками, и вот, собственно, язычниками должны быть. А Игорь соединяет два вопроса и две темы, которые, ну, на самом деле, совершенно разные темы. Церкви, построенные, как он говорит, на костях святых. Я не буду сейчас уходить в вопрос о мощах, потому что понимание мощей разное у христиан разных конфессий. И тут вот не мое дело на эту тему рассуждать. Я просто хочу сказать о том, что крестовые походы и то, что происходило во время крестовых походов, с одной стороны, и церкви, в которых находятся мощи святых, или церковь на мощах святых, с другой стороны, это действительно две разные истории. Теперь, Игорь, вы пишете о том, что, ну вот, раз священники так поступали во времена крестовых походов, раз христианство насаждалось огнем и мечом, значит, христианство неправильно само по себе. А, знаете, это то же самое, что и сказать, например, что раз когда-то в какое-то время наука заблуждалась, а наука и правда заблуждалась, ну, например, считалось, что есть такое вещество, называется флогистон, и это вещество производит тепло, а потом производит огонь. И это совершенно научное мировоззрение. Тогда было, когда считали. Теперь, вы же не скажете, что поскольку когда-то... А почему я должен изучать физику, если физики когда-то верили в существование флогистона? Но вы такое не скажете. Я такое тоже не скажу. А почему я должен изучать медицину, если когда-то, еще относительно недавно, 100-200 лет назад, врачи от всех болезней лечили при помощи пиявок? А, такой детский кукольный образ врача Дуримара, который знаком нам на самом деле по Буратино, вот по адаптации, да, Толстого. Это ведь такой достаточно реальный образ, потому что если вы посмотрите медицинскую рекламу даже 100-летней, 200-летней давности, вы найдете вот убеждение в том, что от всех болезней помогут пиявки. И это не из детского мультика, или это не из детского фильма, это не из детской книги, это из реальной медицины. Значит, как я буду заниматься медициной, если врачи еще совсем недавно всех лечили пиявками, а некоторые врачи и сегодня, ну, если не все и не всех, но много и многих продолжают этим пиявками лечить. Вы такое не скажете? Не скажете. Все. Понимаете, тут еще есть одна вещь. А это эмоциональное воздействие. Вот христиане много лет назад убивали. Какой кошмар. Хорошо. А что, язычники много лет назад не убивали, что ли? А вы говорите о некоем замечательном, милом язычестве славянском, перекладывая все болячки на головы христиан. Уверяю вас, болячек у каждого из нас немало на головах, просто потому что все мы грешники. Что с этой греховностью делать, как с ней быть, об этом мы поговорим несколько позже. Пишет Наталья, да, лучше со Христом поговорить. Это помните про нашу беседу, что вот часто христиане начинают говорить с сатаной зачем-то. Мы тебя заклинаем, мы тебя изгоняем и так далее. И у них разговоры с сатаной получается больше, чем со Христом. Так вот, Наталья пишет, да, лучше со Христом поговорить, потому что слово говорит, что даже ангел сказал дьяволу, да запретит тебе Господь. Но к этому тоже нужен духовный рост, так как Бог открывает. Да, Наталья, но ну вы что, серьезно верите, что вот есть такой духовный рост, что сначала человек с сатаной поговорил, а потом со Христом будет говорить? Это не вопрос духовного роста, это вопрос того, что случайно можно уйти не в ту сторону. И тогда Вопрос будет в том, чтобы из этой не той стороны выйти, из этой не той стороны выбраться обратно, а не просто духовно вырасти. Это принципиальная перемена. Это не про то, что у человека было мало веры, потом у него стало больше веры. Это про то, что он не в ту сторону смотрел, а потом он стал смотреть в нужную, в ту сторону. Это скорее вопрос про покаяние. А дальше Роман Чулков бросается эпитетами, даже не эпитетами, нет, ругательствами в его варианте. Пишет Роман: «Фанатики, ищите настоящую историю. Это все нам чуждо. Нас водили за нос уже...» И дальше Роман прямо четко говорит, сколько. «Уже 370 лет. Ищите правду и не будьте тем самым стадом под руководством пастыря овец». Сейчас. «Стадом под руководством пастыря». Дальше, наверное, точка. Да. «Овец стригут, а потом на мясо». Я так подумал, почему 370 лет? Да, откуда у вас взялось вот это 370 лет? То есть нас начали водить за нос когда? После Ивана Грозного, во времена Ивана Грозного, там какой-то плюс-минус, или это намек на Петра Первого, тогда у вас должно получиться меньше, чем 370 лет. Да ладно, с годами, что с ним поделаешь? Да, вот вы говорите о том, что читайте нашу историю, читайте настоящую историю и прочее. Вам очень хорошо ответили на эту тему, вам, в частности, написали, что в любом мире, в любое время... Да, давайте я все-таки прочитаю. Это Жанна Михайлова вам отвечает. Роман, это и есть наша история. История наших предков. И не только. Это вопрос нашего с вами будущего. Вот история как связь, некая связка с будущим. Дальше. Наши предки, пишет Роман, с церковниками уживались только последние 370 лет. Не знаю, может быть, вы имеете в виду реформы в церкви, тогда тоже Никона, но тогда тоже это не 370 лет у вас получается. Дальше. И это далеко не наше будущее. Это вера рабов. Откройте глаза. Смотрите, какая штука. Рабом можно быть в самом разном состоянии. Христос как раз и освобождает от рабства. Можно ли быть рабом науки? Да, вполне можно. Человек, который решает, что на все вопросы наука даст ответы. Одно время это процветало. Процветало и в нашей стране, в частности. Считалось, что по науке можно будет делать все, и все вопросы, все проблемы. Да, вот, ну, может быть, это такое, скорее, исключение 20-е годы, 20 века, после революции. Такой культ науки начался, и культ общественной науки. Говорилось о том, например, что скоро у нас будет новый человек, мы создадим нового советского человека. В частности, наука будет даже определять, с кем кому в брак вступать, потому что ученые будут понимать, что полезно для самих людей и что полезно для общества. А потом как-то не получилось, все это обломалось. Этого я не помню. Это было до меня, естественно, задолго до меня, только читал об этом. Зато я помню другое, когда считалось, что в будущем, причем в недалеком будущем, все будут в космос летать. Конец 60-х, который я тоже не застал, правда. Но вот 70-е и начало 80-х годов, когда дети хотели идти в космонавты. Причем и девочки тоже зачастую хотели идти в космонавты или быть, по крайней мере, женой космонавта. Почему? Потому что они находились в рабстве неправильно понятой науки. Науки, которая, по их мнению, должна была нас вывести из всех проблем. Где решение проблем Земли? Так оно в космосе. Вот мы космос освоим, вот, и будет решение. А в результате получилось две вещи. Во-первых, в космос перенесли земные же проблемы, а во-вторых, прошло лет 15-20, и мальчики захотели быть бизнесменами. Это вот конец 80-х, начало 90-х годов. Это те, которые хотели быть космонавтами, они захотели быть бизнесменами. Учеными они уже не хотели быть, потому что ученым платили мало. А девочки какое-то время, к счастью, это время уже прошло, но какое-то время девочки многие хотели быть либо моделями, либо даже проститутками. Вот что произошло? И что произошло с людьми, которые находились в плену вот этого мировоззрения, исходя из того, что вот наука даст ответы на все вопросы. Оно оставалось таким же арабским. Мы читаем, я читаю ответ Жанны здесь тоже. История должна помогать отличать добро от зла. Остальное не так важно. И роман продолжает. Ну, тут интересно, что он использует неприличные слова. Он пишет, что религия обогащает попов в рясах. Он пишет: «Я поездил по стране, и везде, везде, Карл, везде ездят на работу и собирают бабло». То есть попы. Я, понятно, что он имеет в виду, что они ездят на работу. Дальше слово «попы» у него используется в тексте не на метро, а на машинах. Не раз был свидетелем, как преподобный брал деньги и после всех бесед и, отлучившись в коридор, сообщает, что узкий круг тех, кто помогает там со свечами, поедет сейчас с ним в ресторан. Значит, давайте мы разберемся. Давайте разберемся постепенно. Вот просто по шагам. Мне кажется, Роман, что в вашей жизни, в вашем сердце есть какая-то одна большая горечь, которую вы высказываете. Мне даже кажется, что какие-то вещи, которые вы видите, вы воспринимаете со своей точки зрения. Ну, допустим. На минуточку, допустим. Я сейчас скажу, может быть, вещь, которая вам покажется дикой. Но я прошу ее выслушать и над ней подумать. Допустим, на минутку, что вот у вас есть что-то такое, что в частности приносит вам и материальное, скажем так, материальную поддержку тоже. И вы собираете группу своих друзей, вы говорите, что вы фильмы снимали. Вы собираете группу своих друзей и говорите: поехали сейчас вот в воскресенье, в понедельник, вечером, пообедаем, поужинаем в ресторан. И кто-то рядом с вами слушает и говорит: киношники, получили бабло за этот свой фильм и в ресторан поехали. Я предполагаю, что вам такая реакция не понравится. Не так ли? Теперь внимание. Трудящийся достоин пропитания. То, что я услышал в ваших словах, вы, может быть, не имели этого в виду, но часто это имеют в виду. Что как это так? Священник, служитель провел беседу, и ему за это еще деньги платят. Знаете что? Через священников, через служителей люди получают помощь от Бога. И хотят жертвовать. Они хотят помогать. Они не хотят, чтобы этот служитель, чтобы этот батюшка еще по ночам или по вечерам водил такси. Потому что если он будет работать в такси, то он потом с ними разговаривать не сможет. Он засыпать будет. Я не говорю о том, что проблем нет среди служителей. Есть проблемы и среди служителей, как и среди врачей, и среди ученых, среди любых других людей. Но мы уже говорили о том, что проблемы не дают нам права сразу отрицать целую группу людей. Теперь что вы пишете? Вы говорите: человек, который вот провел служение или который побеседовал с людьми, он получил деньги, и потом своих друзей, сотрудников приглашает в ресторан. Ну, если они там будут напиваться, это их проблема. Да, и тогда уже действительно возникает серьезная проблема с его служением. Но вы-то об этом не говорите, слава богу, что вы об этом не говорите. Теперь мой вопрос к вам. Что плохого, если этот служитель пойдет в ресторан? Мы с вами сейчас общаемся в этом эфире. Я назвал людей, которые вместе со мной, мы вместе с ними работаем в этой команде. А скажите, Роман, что будет плохого, если выйдя из этой студии, я потом обращусь к нашим звукорежиссерам, нашим сотрудникам и скажу: а пойдемте сегодня вечером в ресторан. Это будет духовно неправильно? Надеюсь, вы так не скажете, что вы отлично понимаете, что пойти в ресторан – это не синоним, допустим, того, что напиться. Это будет неправильно в плане расходования средств? Роман, а поужинать надо? Давайте на минуточку забудем про то, что да, есть проблемы, да, действительно есть проблемы. Но вот то, что вы описали, Роман, это скорее не результат какой-то проблемы, а результат вашего восприятия. Часто считают, что христиане за служение денег не должны получать. А за служение, конечно, нет, потому что тогда служение станет работой. Но в Священном Писании, и мы об этом говорили, люди поддерживают тех, кто несут Слово Божие. Поддерживают добровольно, да. И тут возникают проблемы, там, оказание платных услуг и так далее. Но это действительно сложно, это проблема. Но то, что вы описали, проблем не представляет. Кстати, вы говорите о том, что вы ездили по стране, вы снимали фильмы. Роман, вам за съемки платили? А что ж вы не сделали это, Роман, просто ради искусства? Потому что есть ведь немало людей, которые говорят о том, что ну вот искусство это так круто, а потом почему-то приходят в кассу за деньгами или ожидают, что на карточку им эти деньги капнут. Так что не надо двойных стандартов, Роман, хорошо? Мы с вами продолжаем сегодня читать Священное Писание, читаем 6 главу послания к Ефесянам, и завтра мы уже, Бог даст, встретимся в прямом эфире. Кстати, друзья, не бойтесь этих вопросов. На них давно уже даются ответы. И думайте, размышляйте, молитесь. А я буду молиться и за Игоря, и за Романа, и за других слушателей, которые вот пытаются нас в такую полемику ввязать. Будем молиться уже сейчас. Господь, мы молим Тебя, дай нам твердо стоять в Твоем слове, твердо стоять в Твоей истине. Да будет слава Тебе, Бог наш. Благослови нас сейчас, когда мы читаем Твое святое слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 627 выпуск. Мы с вами в 6 главе послания к Ефесянам. И мы говорим о церкви как воине Иисуса Христа. То есть не мы, конечно, а апостол Павел представляет церковь как воина Иисуса Христа. Интересно, что относится это и к церкви в целом, и к каждому конкретному верующему в частности. Если мы во Христе, то мы будем участвовать в некой битве, некой войне. И об этом мы сегодня с вами будем размышлять. И начинается все с подготовки воина. Начинается подготовка это с отношений между мужем и женой. Если они во Христе, то они отлично знают, что такое любовь. Понимаете, любовь – это ведь, с одной стороны, не про милое и сладкое чувство, когда вот, как одна девушка сказала, когда прям паришь. Да, любовь также – это не про доминирование одного над другим. Лидерство – это не про то, что муж стукнул рукой по столу и крикнул «вот только так будет». Я как-то уже рассказывал. Но перескажу замечательную историю про то, как один мужчина пришел в церковь с рукой перевязанной, забинтованной, и, как выяснилось, там гипс даже, не только бинт, а гипс. А что случилось? Он говорит, ну, я в футбол играл, и так вот неловко сыграл. Ну, вот как же только рукой, не очень понятно. Но, короче, у него перебинтована рука, а жена смеется. Как муж в гипс попал? Она говорит, вы знаете, говорит, пастор, вам мой муж не рассказал, я все-таки скажу так потихонечку. Ни в какой футбол он не играл. Мы с ним поссорились, на кухне о чем-то спорили, и он со всей силой врезал рукой по столу. Ну, во-первых, со всей силы, во-вторых, неудачно врезал и вот реально сломал руку, попал в гипс. Вот так он настаивал на своих правах. Конечно, лидерство не про это. Лидерство про то, что мужчина всегда берет инициативу. Дело женщины отвечать на эту инициативу. И важно здесь, чтобы мужчина знал Господа, чтобы ходил с Богом. А в свое время Авигея не могла отвечать на инициативу глупого мужа. Ну, там, в общем, было понятно, что Давид вот-вот разрушит их дом. И тогда Авигея пришлось брать всю эту историю в свои руки. Поэтому, если женщины начинают брать ситуацию в свои руки, конечно, это может означать, что женщины выходят за те рамки, которые поставил Бог. Но это возможно также и что мужчины не соблюдают того и не делают того, чего ожидает от них Бог. Поэтому у женщины не остается выбора. Знаете, когда женщина становится лидером, я лично не думаю, что это хорошо, но есть немало таких семей, где это так. И иногда это бывает даже по совместной договоренности. Но мне кажется, что мудрая женщина, по крайней мере, даст мужу почувствовать, что управляет всем именно он. Она даст ему возможность все-таки принимать решение, а не будет все тянуть на себя. Дальше мы с вами видели отношения между родителями и детьми. И после этого отношения между хозяевами и рабами. Мы с вами сделали такой перенос, перебросили мостик к современной жизни. Отношения между работодателями или начальниками и работниками или подчиненными. А дальше перед нами было описание врага, с которым мы имеем дело. Это духовный враг, это демонический враг. Это тот, кто сегодня воюет против Божьих детей. А сегодня большая часть церкви забыла об этой битве. И нам кажется, что если нам хорошо и удобно, то хорошо и вокруг нас, и все очень здорово, и вот ничто нас не смущает. И читая послание к Ефесянам, мы прежде всего узнаем, что битва идет в духовной сфере. Пребывают ли члены церкви в Святом Духе? Не предаются ли они сплетням? Не получается ли, что люди друг друга осуждают, а то и поедают? Как-то мне рассказывали, говорят, вот у нас было членское собрание в церкви, там было две противоречащие друг другу группировки. Я говорю, ну и чем все кончилось? Они говорят, ну, в конце концов, все друг друга съели, один пастор остался. Я вам скажу, это удивительная история сама по себе, потому что зачастую съедают именно пастора. Как здесь остался один пастор, я до сих пор не понимаю. Но не случайно сначала апостол Павел говорит о пребывании в Святом Духе, об исполнении Духом, о том, какое место мы имеем в Господе. Понимаете, если нет этого места в Господе, если нет пребывания в Святом Духе, то мы терпим поражение, даже если финансово у нас все хорошо. Интересно еще и вот что. Если финансово все хорошо, и мы при этом забываем об источнике нашей силы. При этом мы забываем о том, перед кем мы подотчетны. Ну, просто потому, что у нас все хорошо. То очень велика вероятность, что вскоре станет и финансово все плохо тоже. Христианские церкви, христианские служения, которые достигли финансового процветания, вот у них такие тучные годы, да, если они при этом во время этих тучных лет отходят от Бога, то в конце концов оно может свалиться к совершенному такому опустошению, когда все плохо. Почему? Да вот именно по этой причине, что отошли от Бога. Интересно, что даже в церкви, да, если эта церковь не заботится о людях, если эта церковь становится самодовольной, то к этой церкви не присоединяются люди. Даже если приходят новообращенные, приходят новые люди, они как приходят, так и быстро уходят. Ну и такую самодостаточную, заботящуюся о себе церковь часто уносит во всякие лжеучения или во всякие современные модные тенденции, ну а Слово Божие становится ненужным. Мы уже говорили с вами о том, что наш враг – это враг духовный. И когда мы боремся против духовного врага, нам необходима защита. И вот послание к Ефесянам, 6 глава. Мы уже знаем, кто такой враг. Мы понимаем, как он выглядит. И теперь вопрос о том, как ему от этого врага защищаться. Кстати, почти все предметы вооружения или предметы экипировки, о которых говорится здесь, это экипировка для защиты. Там будет кое-что для нападения, но это будет потом. Но прежде всего это защита. 13 стих. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой, и все преодолев, устоять». И 14 стих. «Итак, станьте». Стоять, устоять, все преодолеть. Ключевая идея здесь – стойте. С одной стороны, Священное Писание говорит о верующих людях как паломниках. И паломники или свидетели должны идти в мир. Говорится также о людях, о нас с вами, как о спортсменах. И как спортсмены мы должны бежать дистанцию, пробегать дистанцию, сосредоточив свой взгляд на Иисусе Христе. Однако, когда мы противостоим дьяволу, наше дело твердо стоять. Я не верю, что мне нужно атаковать дьявола. Дело в том, что дьявол уже побежден. Он побежден смертью и воскресением Иисуса Христа. Более того, он знает о том, что вот он уже проиграл. И не мне биться с дьяволом. Я знаю христиан, особенно молодых христиан, которые готовы с шашкой, да, вот обнажив шашку или обнажив меч, бежать, атаковать дьявола. Однако главная мысль здесь все-таки о том, чтобы стоять. А атаковать будет дьявол. Будут нападения с его стороны. Наша история и наша задача в том, чтобы нам с вами выстоять. Знаете, иногда меня критикуют, вы критикуете, наши слушатели, за то, что я так негативно иногда отзываюсь о поместной церкви. Говорят даже, что я ругаю поместную церковь. Понимаете, я не ругаю поместную церковь. Я люблю церковь Христову, я уважаю пасторов церкви Христовой. Но я вижу церкви, в которых все меньше народа становится. Я вижу церкви, в которых прирост членов церкви естественный за счет рождения детей. Я вижу церкви, которые неверно представляли себе, где идет битва. И вот эти церкви сегодня пустеют. Очень важно, чтобы поместные церкви поняли, где на самом деле идет битва. Сатана нападает. Наша задача – стоять, причем стоять твердо, и использовать определенное вооружение для того, чтобы, или, скажем так, экипировку, снаряжение, для того, чтобы устоять. На переднем крае, конечно, все равно оказываются пасторы, служители церкви. А кто из вас молится за вашего пастора? Кто из вас поддерживает его в молитве? К сожалению, часто церкви пытаются распинать, извините за такое слово, но в данном случае оно вполне уместно. Распинать своих пасторов, тех, кто проповедует им Божие Слово. Нападать на них. Я неоднократно говорил с пасторами, которые терпеть не могут идти на членское собрание в церкви. Почему? Потому что они знают, что нападения будут и слева, и справа. Вот какое бы решение пастор ни предложил, в любом случае будет нападение. Не надо этого делать, и причин, по которым этого делать не надо, на самом деле много. Я сейчас назову одну из них. Не надо нападать на вашего пастора, потому что на него уже нападает некто другой, на него уже нападает дьявол. Лучше поддерживайте его руки, как в свое время, помните, когда израильтяне поддерживали руки Моисея для того, чтобы в битве им иметь успех. Вот этого пасторам, служителям церкви зачастую не хватает. Когда мы начинаем воспринимать пастора как мальчика для битья, мы тем самым играем на руку не кому-нибудь, а именно врагу, который очень хочет, чтобы мы пастора именно так и воспринимали. Ну а дальше, 14 стих, начинается описание нашего снаряжения в этой борьбе, или точнее в этом противостоянии. Да, 14 стих начинается словом «Итак, станьте». «Станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности». Здесь уже в четвертый раз верующему говорится, чтобы он встал, чтобы он стоял. Кстати, апостол Павел в данном случае не умоляет, он не просит, как в четвертой главе. Помните, мы с вами читали, я обратил внимание на тон апостола Павла. Это 4 глава, 1 стих. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». В данном случае этого уже нет. Тут он дает приказ, как Божий слуга и как Божий апостол. Он говорит: «Встаньте и будьте во всеоружии».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот здесь очень важно наше снаряжение. И давайте начнем. Я не буду сейчас делать то, что часто делают в проповедях, когда проповедники рассказывают о каждом предмете снаряжения. Я выделю лишь некоторые из них. «Припоясав чресла ваши», то есть пояс ваш, «истинную». Да, вот это ремень, это то, что опоясывает воина. Но тут важно понимать одно. В то время это опоясание было не просто узким ремешком, а таким широким поясом, который держал всю одежду. Потому что у них не было пуговиц и других застежек. Значит, если пояс слетел, или если пояс развязать, то все остальное развалится. Старые фильмы мне вспоминаются. Знаете, как любили смешить в старых кинокомедиях? Было несколько трюков таких. Те, кто постарше, конечно, помнят. Ну, один из известных трюков, который есть во многих кинокомедиях, в разных вариантах это обыгрывается, это вот герой бежит-бежит, и с героя слетают штаны. Он может не бежать, с него просто слетают штаны. И почему-то, когда с героя слетают штаны, зрителям становится смешно. Ну, в разное время, в разных культурах эти штаны слетают по-разному, но вот общее такое есть. И говорят, что это забавно. Так вот, если расстегнуть или снять пояс вот этого воина, о котором говорится здесь, то слетят не только штаны, разлетится все остальное. И мы с вами опоясаны истиной, опоясаны Божьим Словом. Помните, Христос говорит: «Слово Твое есть истина». И сегодня я вижу немало умных людей, которые не знают Божьего Слова и которые при этом говорят глупости именно по этой причине. Многие из них растеряли свидетельство своей жизни, потеряли свое направление со Христом именно по той причине, что они не были припоясаны, они потеряли это опоясание. И, знаете, порою ты даже вот в церкви слушаешь какие-то вещи, допустим, личное свидетельство, какой-то рассказ, и он красиво звучит. Но ты слушаешь и понимаешь, что человек, который это рассказывает, очень рискует как раз в данный момент растерять свою духовную одежду. Он либо начинает очень подробно говорить о том, в каких отвратительных грехах он жил когда-то, и об этих отвратительных грехах он говорит совершенно абсолютно таким упоением. Либо он рассказывает о том, как вот он противостал всему, и какой он молодец. О Боге говорится меньше, чем о нем. Он сам противостал. А это, между прочим, в церкви звучит. Либо, и это, кстати, довольно часто, человек начинает свидетельствовать, рассказывать о своем пути к Богу, и ну, скажем так, вместо того, чтобы говорить о Христе, о том, как Христос его вел и ведет сейчас, он начинает говорить о своей общине, о своей поместной церкви, о своем пастыре. Я не против того, чтобы мы говорили о своей поместной церкви, о своем пастыре, но зачастую все это начинает занимать место Христа. И очень часто возникает мысль, сейчас этот человек потеряет не только штаны. И еще одна мысль. Каждый элемент этого вооружения или этого снаряжения указывает на Христа. Слово Божие – истина, но Христос также говорит «Я – путь истинной жизни». Так что свидетельство, не прославляющее Христа, не просто бессмысленно или не просто бесполезно, оно просто вредно. Я такой крутой, я такой хороший, я вот окончил вот это училище, или этот колледж, или этот институт. Я играл там-то, там-то, я работал там-то, там-то, мне руку плескали там-то, там-то. И вот теперь я хочу осчастливить Бога своим участием в этом служении. К сожалению, некоторые свидетельства подходят буквально к этому. И знаете что? Пока мы припоясаны словом истины, нам самим нечего сказать миру, кроме того, что открывает нам это слово. Ну, то есть, если мой пояс — это слово истины или просто Божья истина, то я ее буду нести, ничего больше. И дальше читаем, и облегшись в броню праведности. Что это за броня праведности? Броня закрывала грудь человека. И прежде всего она закрывала наше сердце. Да, вот человеческое сердце. Почему это очень важно? В чем здесь смысл? Давайте начнем с того, что когда апостол Павел говорит о праведности, чаще всего он говорит именно о Божьей праведности. То есть праведности Иисуса Христа, которая вменяется нам. Именно Христос, наша праведность, Он оправдывает нас. Он дает нам возможность стоять праведными перед Богом. И вот существует праведность, которая нам вменяется, праведность, которая дается во Христе. И этой праведностью, броней этой праведности закрывается наше сердце, потому что сатана будет обвинять нас, он будет показывать, что в сердце что-то не то, в сердце что-то не так. И тогда ты говоришь: «Не-не-не-не-не, это Божья праведность, я спасаюсь ей». Но здесь есть одна очень важная вещь. Порой Бог действует через нашу совесть. И это не сатана пытается нас как-то уловить, это Бог нас обличает. Вот когда Бог нас обличает, ответ на это — покаяние. Раскаяться в том, что есть в нашей жизни и в нашем сердце. Иногда приходится встречать людей, которые продолжают вести духовную битву, даже при том, что под этой броней, под броней праведности Иисуса Христа, нераскаянное сердце. В жизни человека грех. Ему бы прийти к Богу, ему бы сказать Богу: «Господи, прости меня». А он продолжает жить, как будто ничего не случилось. Он продолжает жить, как бы все нормально, все в лучшем виде. Очень важно, чтобы сердце нас тоже не осуждало. Очень важно, чтобы сердце было раскаявшимся перед Богом. Я перечитаю 14 стих. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истину», то есть это та истина, которая действительно нас защищает, и этой истиной Божьего Слова вся одежда, все это вооружение, все это снаряжение на нас держится, иначе оно просто разлетится. И дальше: «И облегшись в броню праведности». Да, это Божья праведность, это Божие действие, это праведность Христа, которая вменяется нам. Но нам также говорится и о покаянии, о том, чтобы у нас было раскаянное сердце. И мы не имеем права, ведя эту духовную битву, пренебрегать своим сердцем. Ну, а дальше говорится об обуви воина и обувь ноги в готовность благовествовать мир. Мы часто говорим о том, что вот здесь движение, да, мы идем благовествуем, это действительно так. Но обувь, хорошая обувь, дает не только удобство в движении, она также дает и основание, возможность твердо стоять на земле. Вот благовествуя мир или будучи готовыми благовествовать мир, мы прежде всего стоим на камне, на основании. И это основание Христос. Никакого другого основания для нас нет и в принципе быть не может. Когда мы обуваем ноги в готовность благовествовать мир, мы прежде всего стоим твердо на этом основании. И это основание особенно важно для нас, когда мы противостоим сумасшедшему миру. Я сейчас скажу о том, что, я думаю, многим из вас знакомо. Мне так это точно знакомо. Я убежден, что не только мне. Это ощущение, когда почва выходит из-под ног. То есть все меняется. Все переосмысливается. Я буквально недавно слушал один материал по радио, где, в частности, объяснялось, что ну вот раньше говорили «блудница», и это обидно. Потом говорили «проститутка», и это тоже обидно, и «проституция» — это тоже обидно. И участник беседы объяснял, что этих людей нужно называть работниками сексуальной сферы услуг. И вот это новое, и это не обидно, и это нормально, и это равноправие. Поэтому, говоря о, допустим, там, тема была легализация проституции, он говорит, об этом в принципе рассуждать не надо. Необходимо говорить о том, как узаконить сексуальную сферу услуг. Вот так, друзья. И я не знаю, как у вас, а я слушаю, и почва из-под ног вырывается. А нам сказано благовествовать мир. И мир, в котором действительно зло, в котором кошмар, нуждается в благовестии мира, который исходит от Христа. Вот как еще благовествовать? На чем стоять? Ответ здесь очевиден. Стойте на этом основании, когда вы благовествуете миру. Миру, в котором тьма. И, кстати говоря, удобная обувь действительно дает нам возможность двигаться, идти вперед. Нам удобно, нам ничто не жмет. Но также давайте помнить, что все-таки Павел происходит из Израиля. И израильтяне хорошо знали, что такое ходить по, ну, скажем так, по горной местности. Когда иногда камушки из-под ног вырываются. Обувь должна была быть такой, чтобы идти на новую территорию и при этом не упасть, при этом удержаться. И вот здесь важно то, о чем мы читаем, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Опять-таки, это парадоксально. Мы в современной нашей жизни эту парадоксальность можем даже не заметить. Зачастую государственные деятели посылают друг другу письма весьма воинственного содержания. Если вы не сделаете то-то и то-то, будут вот такие-то плохие последствия. Новые компании приходят на рынок, и они, конечно, бьются за клиентов, бьются за потребителей. А вот конкурентам они, по большому счету, посылают сообщение «Мы вас уничтожим». Благовествовать мир – дело непростое. Более того, для нашей греховной природы благовествовать мир – дело неестественное. Но именно к этому неестественному, а сверхъестественному делу мы и призваны. Духовная битва не должна отвлекать нас от нашей главной задачи. Мы не можем сказать, сейчас тут с сатаной разберемся, сейчас тут искушением противостоим, и вот тогда мы будем благовествовать мир. Нет. Помните, как в свое время строили стену, израильтяне восстанавливали стену под руководством Неемии? Они в одной руке держали меч, чтобы защищаться, но другой рукой они продолжали строить. У них было и то, и другое. И вот это неизменно. Да, сегодня мы все участники духовной битвы. Битва это происходит прямо сейчас. Но эта битва не освобождает нас от призвания и от необходимости и от Божьего поручения благовествовать. Мы не можем сказать, сейчас битву закончим, и тогда будем благовествовать. Потому и обувь, которая, с одной стороны, дает возможность твердо стоять на ногах, а с другой стороны, идти вперед. К сожалению, здесь нам придется с вами прерваться. Мы продолжим этот разговор в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.